На предыдущем занятии мы узнали, что сатана не всегда действует скрытыми методами. Он не только обманывает нас или обвиняет. Атаки происходят не только внутри. Как мы узнали на прошлой встрече, иногда он берет нас за горло, он атакует нас в лоб, вселяет страх, ведет себя как рыкающий лев. Но мы также узнали, что Бог дал нам щит веры, и подняв этот щит, мы сможем угасить огненные стрелы врага. И дальше апостол Павел по вдохновению Духа Святого переходит к следующему виду доспехов. Лично я думаю, что именно этот вид, возможно, имеет критическое определяющее значение, поскольку он защищает нашу ценнейшую собственность – разум. Следующий вид доспехов – это шлем спасения. Вам необходимо усвоить, что это такое и как им пользоваться. Ведь, как Павел говорит во втором послании к Коринфянам 10:3-5, битва бушует главным образом не где-то там, а вот здесь. Прислушайтесь к его словам. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Мы начинаем готовиться к серьезным боям, поэтому достаньте свое пособие, ручку или карандаш. Сейчас вы узнаете, как Бог хочет защитить драгоценный дар, ваш разум. Давайте начнем. Здесь сказано «и шлем спасения возьмите», а буквально «примите». Итак, вам велено взять этот шлем. Будь здесь римский воин, он бы сделал так. Он бы встал, взял бы свой меч, надел бы все, что нужно, а потом к нему подошли бы слуги-оруженосцы и подали бы ему шлем. Шлем надевался в последнюю очередь. Он изготавливался из бронзы и кожи, и его необходимость была очевидна. Если тебя ударили по голове, ты больше не боец. Значит, шлем был самой важной частью вооружения, и надевали его в последнюю очередь, непосредственно перед тем, как идти в бой. Шлем – это явная ссылка на то, что мы, как верующие, пребываем в полной безопасности. Мы спасены, оправданы, и нам не страшны атаки сатаны. Но в данном стихе делается акцент на освобождении от греха в нашей повседневной жизни. Слово «спасение» означает не только то, что вы спасены от греха раз и навсегда. Слово «спасение» буквально означает «избавление». Действительно, как только вы приходите ко Христу, вы получаете спасение от своих грехов. Но в Библии это слово употребляется и в другом смысле. Например, Давид и другие авторы псалмов постоянно говорят «избавь меня, Боже». В каком смысле? «Избавь от врагов». Стало быть, нам нужно надеть шлем спасения и уверенность в том, что Бог избавляет нас. Шлем спасения – это уверенность в избавлении от греха и защите нашего разума в битве. Да, шлем защищает наш разум. Как сказал один автор, это способность рассуждать логически, мудро с позиции Библии, даже когда наше христианское мировоззрение подвергается нападкам. Причем вы не можете изготовить этот шлем сами, вы можете только взять его, то есть позволить Богу вручить его вам. Вы, вероятно, хотите спросить, а как это сделать? Путем обновления разума. Послание к римлянам 12:2 гласит, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь». Здесь тоже использован страдательный залог, то есть позвольте Богу преобразовать вас. Как? Обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Нам нужно наполнить разум Божьим Словом, так, чтобы оно защищало нас. Можете записать на полях ссылку Иоанна 17:17. Христос хотел подготовить учеников к разлуке. Это последняя его молитва. И вот о чем он молился. «Освети их истиною Твоею». А какая следующая фраза? «Слово Твое есть истина». Еще один замечательный пример. Римлянам 8 глава, стихи с 5 по 8. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Живущие по плоти Богу угодить не могут». Вам необходимо понять, что идет борьба за ваш разум. Нужно взять шлем спасения. И вот что он дает. Через что бы вы ни проходили, у вас будет надежда неувядающая. Если на вас будет шлем спасения, вы даже среди сомнений и трудностей будете знать, что вы оправданы, и вашей вечной жизни ничто не угрожает. Вы сможете сказать посреди этих мыслей и стрел врага: «Мне нечего бояться, ведь я Божье дитя, и мое будущее вне опасности». Шлем спасения настолько важен, что Павел еще раз говорит о нем в первом послании к Фессалоникийцам 5:8. Он называет этот шлем нашей надеждой спасения, уверенностью в Божьем избавлении. Шлем спасения или надежда спасения – это уверенность в том, что во Христе все Божьи обетования – да и аминь. Какие бы проблемы вас ни одолевали, Бог дал вам свои обетования и всегда ответит вам «да», всегда придет на помощь. Вот что такое шлем спасения. Помните, апостол Павел писал, что вынес сам себе приговор смерти. И знаете, что он подразумевал? «У меня есть шлем спасения». Трудно навредить тому, кто и так уже мертв, правда? Попробуй только так поступить, и я тебя убью. А я уже и так мертв. Если ты это сделаешь, то я сделаю то-то и то-то, я тебя убью. Вперед, стреляй, знаешь, что будет? Я буду со Христом. Вы в безопасности, у вас есть надежда. И наша надежда не на деньги, не на людей, не на обстоятельства, не на помощь других людей, не на то, что когда-то что-то как-то произойдет. Ваша надежда на Иисуса Христа. «То мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле». Вы знаете, что это правда. Поэтому, как только увидите стрелы, поднимайте щит, потом надевайте шлем. А дальше сказано: возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. Здесь речь идет не о длинном тяжелом мече. Это меч длиной около 60 сантиметров. Вы видели такие в кино. Римские воины пользовались такими мечами в рукопашных боях. Вот вам определение понятия. Как правило, слово в Новом Завете – это перевод древнегреческого «логос». Но здесь использовано не «логос», а «рема» – конкретное слово от Духа, данное нам для того, чтобы мы сражались с вражеским обманом вплотную, на близком расстоянии. Если вы будете цитировать Слово Божье применительно к каждой отдельной лжи врага, вы сможете пленять всякое помышление в послушании Христу. Вот что такое меч духовный. Иисус показал нам, как пользоваться этим мечом. Знаете, есть столько заумных комментариев на эту тему, но, по-моему, достаточно открыть 4 главу Евангелия от Матфея и посмотреть, как Христос ведет битву с врагом. Враг подходит к нему и говорит: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом рема, исходящим из уст Божьих». Если ты Сын Божий, что происходит? Сатана искушает Христа, взывает к похоти очей, похоти плоти, гордости житейской, но в ответ получает: написано, написано, написано. Христос провозглашает Божью истину в противовес вражеской лжи, и раз, Сатана отступает. Вот что означает противостоять дьяволу. Для этого нужно облачиться в Божьи доспехи и отражать вражеский обман духовным мечом, говоря правду о вашей конкретной ситуации. В 118-м псалме, 105-м стихе сказано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Теперь вы понимаете, зачем нужно изучать Писание и обновлять разум. Не для того, чтобы прочитать свои полторы главы, поставить галочку и сказать: «Ну все, теперь моя совесть чиста». Моисей сказал детям Израилевым, это 32 глава Второзакония: «Положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, ибо это жизнь ваша». Это жизнь ваша. Как юноша содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой. 118-й псалом. Если вы хотите быть облеченным во всеоружие Божье, вам необходимо жить словом, не для галочки, не из чувства долга. Вам нужно овладевать его содержанием, читать его, тщательно обдумывая отдельные главы, запоминая ключевые отрывки наизусть, чтобы ваш разум обновлялся, чтобы вы знали, кто вы, и в любой момент могли взять свои 5 гладких камней и запустить во врага, как это сделал Иисус. Он процитировал нужное место из книги Второзакония и поразил врага. Вот так нужно брать меч духовный, который есть Слово Божье. Теперь несколько практических моментов. Заметьте, что меч может использоваться как в обороне, так и в нападении. Мне очень нравится послание к евреям, 4:12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, а оно судит помышления и намерения сердечные». Чтобы пояс истины постоянно был на вас, нужно читать Слово со смиренным и открытым сердцем, и тогда Бог сможет показать вам истину о вашем сердце и очистить вас. А сейчас давайте вернемся в мою спальню. Приглашаю вас заглянуть туда ненадолго. Ведь я уже дал вам столько информации, но многим не терпится узнать, Чип, а что же ты сделал? Ты остановился на том, что сел на кровати. Хоть ты и верующий, но испугался до полусмерти и боялся говорить вслух. Ну а что дальше? Дальше я взял себя в руки, утер пот со лба и понял, что имею дело с бесовским вмешательством. Честно говоря, догадаться было нетрудно, учитывая, что у меня сердце выскакивало из груди. А потом я вспомнил о своем положении во Христе и осознал, тот, кто во мне, больше того, кто в мире. И я сказал это громко, вслух. Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. А затем процитировал первое послание Иоанна, 5:4-5. «И сия есть победа, победившая мир, вера наша, что Иисус есть Сын Божий». А затем Откровение, 12:11. «Они победили его сатану кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». И, наконец, я сделал то, в чем у меня не было практически никакого опыта. Я сказал, злые бесовские духи, я противостою вам именем Господа Иисуса Христа, я Божье дитя, я омыт кровью Христа, и я повелеваю вам во имя Иисуса Христа немедленно покинуть мой дом и оставить меня в покое. Во имя Иисуса. И темной силы как не бывало. Должен признаться, что в некоторых случаях мне приходилось молиться 2, 3, 4, а то и 5 раз, прежде чем сатана убирался. Но, как правило, раз и все. Итак, следующий вопрос. Как сражаться с врагом? Первая необходимая предпосылка – здоровая духовная жизнь. Дальше осознайте, кто вы есть во Христе. Об этом написано в первых 3 главах послания к Ефесянам. Научитесь распознавать, когда причиной неприятности является бесовское вмешательство. Провозглашайте Божье обетование. И, наконец, пользуясь своей властью и положением во Христе, прикажите силам тьмы остановиться и покинуть вас. Кажется, это ясно. Хочу кое-что сказать. Многие думают, ну, предположим, такое могло произойти в таком странном городе, как Санта-Крус или где-нибудь в миссионерской поездке. Я слышал о таком. Но ведь с обычными людьми ничего подобного не бывает. Нет, не так. Я видел, как некоторые кивали головой во время моего рассказа. Практически всегда, когда я рассказываю о своем ночном происшествии, ко мне подходят слушатели и говорят, со мной тоже такое было. И я думал, что только со мной. Я думал, что схожу с ума или страдаю от ночных приступов паники. Нет, это обычный метод сатаны. Во многих книгах написано, что он часто им пользуется, когда старается напугать Божьих людей. Позвольте привести еще один пример, который поможет вам, если с вами такое произойдет, чтобы вы не пугались, но последовали моим советам и уверенно вышли победителем из ситуации. В Санта-Крус есть улица под названием Пасифик-авеню. Там много баров. Как-то вечером я шел по этой улице. Уже темнело, становилось немнемного неспокойно. Я увидел 2 или 3 огромных парней в обтягивающих футболках. Они выглядели так, будто могут тебя убить и не спросить, как звали. Очень высокие, накачанные. Либо они принимали стероиды, либо и вправду много качались. Одним словом, было ясно, что лучше с ними не связываться. Рядом стоял охранник, пытаясь их утихомирить. Ему это не удалось, и он вызвал полицию. И как раз, когда я проходил мимо, подъехала полицейская машина. Знаете, я простой смертный, и поэтому я решил остаться и посмотреть, чем все это закончится. Итак, я занял наблюдательный пост и стал ждать. Дверь машины распахнулась, и, о боже, помоги, «Дорогие женщины, я вовсе не сторонник дискриминации, но вот что произошло. Представьте, охранник пытается справиться с теми верзилами, и тут из машины выходит миниатюрная женщина-полицейский, которой было от силы 1.5 метра росту». Я поставил себя на место охранника и подумал, если бы это мне нужно было успокоить двух верзил, я бы, наверное, расстроился. Я бы ожидал, что на подмогу придет 2-метровый накачанный богатырь, а не такая крошка. Но я решил досмотреть, что же будет дальше. И оказалось, что я жестоко ошибался. Оказалось, что дело вовсе не в физической силе, а во власти. Послушайте внимательно, что произошло. Это невысокая, но уверенная в себе сотрудница полиции вышла из машины. Господа, у нас проблемы? Да иди ты отсюда! Прошу прощения, а у нее на груди был полицейский значок. Властью, данной мне округом Санта-Крус, я обязана обеспечить соблюдение закона. Лицом к машине, руки на капот, ясно? Парни решили потянуть время, и тогда она положила руку на револьвер 45-го калибра. И знаете, я никогда еще не видел, чтобы два пьяных верзилы так быстро протрезвели. А она может и выстрелить. И вот на моих глазах эта 1.5-метровая девушка построила этих парней как миленьких, а потом еще сделала вот так, чтобы они расставили ноги и руки. И знаете, почему так произошло? У нее был значок, символ ее власти. Ее статус давал ей право сказать, «Мне дана власть над вами, и вы должны делать то, что я говорю. А если с этим возникнут проблемы, у меня под рукой есть оружие, которое тут же заставит вас повиноваться». Вы – дитя царя царей и Господа Господ. Ваш значок – это то, кем вы являетесь во Христе, а к поясу у вас пристегнут меч духовный, который есть Слово Божье, и бесы обязаны подчиняться власти всякого Божьего ребенка, который сражается Божьим Словом в каждой конкретной ситуации. И вам не обязательно быть сильными, или учиться в семинарии, или очень много знать. Вам нужно только провозгласить, кем вы являетесь, и поступать поистине, и они вынуждены будут повиноваться. Перед этим мы говорили о шлеме спасения. Мы узнали, что битва происходит вот здесь. Битва идет за наш разум. И вот недавно я встречался со своими сотрудниками, и мы обсуждали несколько вопросов, о которых вам тоже полезно подумать. Поэтому мы включили их в наше пособие. Это вопросы номер 1 и 2 под заголовком «Вопросы для обсуждения». Первый вопрос. Мы с сотрудниками говорили о том, как обновлять разум. И я спросил их, из вашего многолетнего опыта, что лучше всего помогает вам обновлять разум? Может быть, это время наедине с Богом, или прослушивание христианской музыки, или заучивание стихов наизусть. Одним словом, как вам это удается? Только не надо обтекаемых ответов. Я хочу услышать конкретно, что вы делаете, как вы это делаете, и как через это действует Господь. И потом в течение 20 или 30 минут я выслушивал их ответы. Например, один мужчина сказал, «Утром, когда я встаю, я сразу включаю христианскую музыку и пою вместе с исполнителями. Так я начинаю свой день. Но прежде чем я начну что-либо делать, я становлюсь на колени и вверяю свою жизнь в Божьи руки». И так каждый рассказал о своей духовной жизни и о том, как они обновляют разум. Я попрошу вас сделать то же самое в вашей группе, и не нужно стесняться. Давайте без ложной скромности, просто скажите «вот что помогает мне обновлять разум». И второй вопрос. Как вы охраняете свой разум от зла? Например, какие фильмы вы смотрите или не смотрите? Какие книги читаете? Какой материал, ну, скажем так, предпочитаете не впускать в глаза и в уши? Без всякого осуждения или законничества, давайте просто поговорим на чистоту, как братья и сестры. Лично я решил не впускать какие-то вещи в свой разум, и вот почему. И знаете что? Вы сможете перенять друг у друга несколько замечательных принципов, которые станут для вас благословением. Лично я подметил 2 или 3 идеи, которые сейчас применяю, и которые очень помогают мне выиграть битву, идущую в моем разуме. Помогают носить шлем спасения. И третье, что я хочу подчеркнуть. Помните пример о миниатюрной женщине-полицейском, которая предотвратила большие неприятности. И это не потому, что она была очень сильной, а потому, что у нее была форма и полицейский значок, и пистолет на поясе. Благодаря той власти, которой она располагала, она могла командовать гораздо более сильными людьми, и те подчинялись. И знаете, как это называется в жизни христианина? Это называется «наша сущность во Христе». Наверное, за время этого курса вы уже не раз слышали от меня «ваша сущность во Христе». Вы должны знать, кто вы есть во Христе. И как мне говорили после занятий, многие думают, это интересно. И какая же у меня сущность во Христе? Откройте Библию и вернитесь на несколько страниц назад от 6 главы послания к Ефесянам, к 4 главе того же послания. Сейчас я сделаю для вас краткий обзор всей 4 главы послания к Ефесянам, поскольку именно в ней идет речь о вашем положении во Христе. Вы уже открыли? Итак, в первых трех главах речь идет о том, что Бог сделал в вашей жизни. Вы спасены, искуплены, одарены наследием и духовными дарами, запечатлены Духом, взяты из царства тьмы в царство света. А теперь взгляните на четвертую главу. Итак, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. В стихах с 1 по 6 главы 4 Павел говорит в основном вот о чем. Ваши поступки должны соответствовать вашим убеждениям. Между ними должно быть соответствие. Вы должны жить согласно вашей новой сущности, а точнее позволить Христу жить в вас. А где взять силу? Посмотрите на стихи с 7 по 10. Я бы так хотел рассказать об этом подробно. Но главная мысль и так ясна. Христос умер на кресте, был погребен, а затем воскрес. Он спустился в преисподнюю, иными словами, в ад, чтобы провозгласить о победе над грехом, смертью и сатаной. Апостол Павел цитирует 67-й псалом и сравнивает Христа с великим военачальником, который поразил врага, захватил его воинов и привез дары своему народу. Из этих стихов следует, что ваша власть, если хотите, ваш полицейский значок, это знание того, что Христос одержал победу над сатаной, грехом и смертью. Итак, в первых шести стихах Павел рассказал нам о нашей новой жизни и о том, что нужно прилагать усилия, чтобы она из теории превратилась в практику. В стихах с 7 по 10 он рассказал нам об источнике силы и власти. И дальше, в стихах с 11 по 16, он говорит, что существует особая среда, где наша сущность во Христе раскрывается по-настоящему. Это, так сказать, сверхъестественное сообщество, где Бог формирует характер своих детей. Оно называется церковью. Посмотрите 11 стих. Здесь сказано, «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Зачем? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». А теперь взгляните на 13 стих. Все это до тех пор, пока каждый человек не достигнет зрелости, отражая характер Иисуса Христа. Бог пошлет нам несколько контрольных заданий, проверяя, научились ли мы говорить истину с любовью и соблюдать правильное учение. Но главное поймите, вот кто вы. Вы едины, первые шесть стихов. Вам дана власть. Стихи 7-11. И дальше, стихи 11-16. Есть особая среда, церковь, где лидеры оснащают святых, где каждый член церкви служитель. И когда вы находите свое место в поместной общине, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение. Вы начинаете расти и уподобляться Христу. Вы возрастаете в любви. Дальше, в стихах 17 по 24, Павел рассказывает о том, что происходит в жизни каждого отдельного верующего. В этих стихах он говорит, «Но вы не так познали Христа, не через прежний образ жизни. Мы жили в обольстительных похотях, в безнравственности, с ожесточенными сердцами, отворачиваясь от Бога. Но во Христе вы научились иному, говорит Павел, вы были рождены свыше, и в вашу жизнь вошел Дух Святой. У Бога есть новый план для вашей жизни. Вы отложили все старое. Представьте, будто вы снимаете старую грязную куртку и откладываете в сторону. Вы обновились духом ума вашего, а затем вы облачились в новую чистую одежду, в нового человека. И дальше в стихах с 17 по 24 Павел учит, что вам следует жить новой жизнью в этой замечательной среде церкви при помощи той силы, о которой говорится в стихах с 7 по 10. Вам нужно раз и навсегда отложить подальше алкоголизм, трудоголизм, человекоугодничество, похоть, те проблемы, с которыми все мы сражаемся. Вы должны сказать: «Нет, больше я этого делать не буду», обновить свой разум и приобрести новые привычки. Это Божьи принципы преображения. И дальше в стихах с 25 по 32 Павел развивает свою мысль. Все это были общие принципы, но как воплотить их в жизнь? Как раз об этом Павел и рассказывает. Все начинается с честности. Вот как следует говорить, вот как следует управлять своими чувствами, вот как следует относиться к другим. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И Павел перечисляет 5 сфер жизни, где нужно что-то отложить, обновить разум и во что-то облечься. Вы новый замечательный человек, совершенно новый гражданин Царства Света. 4 глава рассказывает, что это значит. Нужно тренироваться, чтобы стать человеком честным, эмоционально уравновешенным, правдивым, относящимся к другим с любовью, а не с раздражением. Бог дал вам все необходимое, чтобы вы могли позволить Христу жить через вас и творить чудесные дела. Но большинство верующих не знают, как это сделать. Я только что провел для вас очень краткий обзор 4 главы послания к Ефесянам. Хочу сообщить, что эти вопросы рассматриваются в нашем видеокурсе «Чудесная измененная жизнь». По структуре он похож на этот курс и состоит из 10 занятий. Хочу уделить 2-3 минуты этому курсу, поскольку он может идеально подойти для вашей малой группы или библейского класса после того, как вы завершите курс «Невидимая война». Если вы чувствуете, что вы так слабы, а ваши задачи так огромны, вы должны осознать, кто вы есть во Христе. Для этого советую вам подумать о том, чтобы вместе с вашей группой пройти курс «Чудесная измененная жизнь».
Возможно, ваша жизнь – это бесконечная погоня за успехом. Вы постоянно заняты, решаете все новые задачи, от которых нет покоя, и нет уже сил ни любить, ни радоваться жизни. Хотите, чтобы ваша жизнь чудесным образом изменилась? Вы хотели бы не пропадать сутками на работе, не взрываться по малейшему поводу, быть нежным и внимательным к жене или мужу? Вы хотели бы, чтобы ваши дети вас уважали? Так много важных вопросов поставлено на карту. Перемена жизни начинается с истины. И лишь тогда, когда вы верите и поступаете согласно истине. Сутью всего является Бог, Его имя, чистота Его Церкви. Думаю, именно с нас, с нового поколения людей, может начаться чудо изменения жизни.